Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это проект «Делатели» на радио «Вера», я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Евгений Лещенюк, руководитель благотворительного фонда святителя Антония Смирницкого и руководитель нескольких реабилитационных центров для зависимых, для бездомных, для первого в России реабилитационного центра для зависимых женщин с детьми. Да, батюшка, все правильно сказал?
Да,
абсолютно. Отец Евгений, здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте.
Долго можно перечислять, сколько всего сделал отец Евгений. Я хотел бы начать эту программу, на самом деле, с вопроса программного для другого проекта. Обычно Владимир Романович Легойда любит в Парсуне спрашивать, а кем вы себя больше всего ощущаете? Вот, мне кажется, это тот случай, когда отцу Евгению хочется задать этот вопрос. А кем вы себя больше ощущаете, отец Евгений?
Ну, я бы так сказал, наверное, что человеком церкви и священником. Наверное, другое навряд ли придумаю что-то.
А вот, кстати, интересно, как ни странно, священник для меня более-менее понятно, из каких состоит определений, там, не знаю, функции, если позволите такое, может быть, не совсем духовное слово. А человек церкви, он какой? Он кто?
Человек, сохраняющий верность православию. Для меня эта история, мы сейчас перед эфиром чуть-чуть поделились историями, да, для меня эта история как семейного характера, потому что семья, ну, испытывалась в верности церкви, так и, в общем-то, ну, с самого детства и отец говорил, что вот в каких-то ситуациях сложных, ну, как мне казалось, сложных, на самом деле, это просто хулиганство было, он говорил так, что церковь без тебя проживет, проживешь ли ты без церкви. И всегда этот вопрос ставился как-то вот очень остро и по-серьезному. Вот. И в какой-то момент, наверное, вот интересно, что этот момент наступил даже не перед поступлением в семинарию, а в середине третьего курса. Вот в середине третьего курса семинарии вот я для себя решил, что во что бы то ни стало, но я буду вот в церковной ограде. Если до этого были сомнения какие-то, то с этого момента вот как поезд стал на рельсы.
А почему именно в этот момент?
Я не знаю, но экватор. Надо было как-то определяться. Мне кажется, что это вот, ну, и психологически, наверное, подходишь к моменту выбора уже. Первых два курса я учился практически нехотя. Это и видно было. Вот. И у меня было желание быть медиком, хирургом и идти в армию. Вот, но вот как-то так появились трудности в отношениях с священноначалием, и послушаний прибавилось там семинарских, и вот в какой-то момент, ну, прям было тяжело, но вот как-то Господь так подхватил и вот эту ношу сразу перевел в такой благодатный капитал. Вот и с этого момента, вот как-то с середины третьего курса я стал больше делать, но с большей радостью.
А вот интересно, вы сказали, что помимо священнослужения рассматривали для себя такие профессиональные пути, как медицина или военное поприще. Это все равно служение, да? То есть у вас как-то изначально с детства был запрос на какое-то такое делание чего-то для общества?
Ну, вы знаете, до священства у меня отец в спецназе служил. И у нас как-то всегда было такое воспитание категоричное. И как-то вот отношение было к людям окружающим, что вот, ну, отдаешь все, вот у всех все общее. Вот, ну, я не знаю, наверное, как-то это с детства вот тянулось. Вот каких-то переломных прям моментов таких не было в том, что вот или вот так, или вот так. Просто как-то сначала все, да, вот я, по-моему, в шестом классе прочитал книгу «В горах Кавказа», захотелось в горах Кавказа, значит, ну, тогда все так. Вот, потом появились песни отца Олега Скобля, и как-то все слушали, и вот «Панамарство», «Священство». Вот, так к концу уже обучения в школе, ну, вот появилось желание такое идти либо в армию, либо в медицину. Но потом вот как-то Господь все так совместил, что есть возможность и людям помогать в исцелении тела, души. Вот, ну и поддерживать тех, кто стоит на защите Родины.
Вы же в семинарии, я так понимаю, были достаточно, ну, мягко так скажем, не очень спокойным семинаристом, хулиганом, мягко скажем, да, отец Евгений? Можно об этом говорить или нет?
Да говорите.
Вы были пассивным лентяем или активным в семинарии?
Ну, я лентяем не был. Я лентяем не был.
Но учился нехотя.
Учился нехотя. Мне тогда казалось, что много есть и всего интересного вне учебы.
Но это все третий курс, и все изменилось, да?
Да, первый курс был самый в этом отношении активным. Второй курс уже как-то я больше изучал, уже вот как-то кто как живет, смотрел, придерживается тех принципов, о которых говорит. Ну, вот как-то внутренне такое юношеское было. Вот, а с третьего курса, да, я уже четко решил и от этого решения уже не отходил.
И первое, вы как-то говорили в каком-то интервью, первое, с чего начали, это, по-моему, что-то связанное с возвращением из сект каких-то ребят, у которых был опыт зависимости, да, что-то такое было. Это еще в семинаре началось или уже после?
Это в семинаре мы организовали группу, ну, было интересно ходить в секты, вести какие-то исследования, расследования. Вот, и мы организовали миссионерскую группу, у нас была талантливая учительница Юлия Вячеславовна Ушакова, она всю жизнь посвятила языкам, потом, ну, вот какой-то культуре, потом сравнительному богословию, основному богословию, и вот она нас наставляла, мы ходили в секты, вели дискуссии, приносили материал, вместе с ней изучали, говорили, какие вопросы нам задавали, готовили ответы, потом возвращались. Ну и, в общем-то, вели такую тогда еще не миссионерскую деятельность, позже она превратилась в миссионерскую.
Подождите, а как-то ходили в секты? Ведь секты, ну, по большей части, достаточно закрытые организации. Вы как-то официально запрашивали встречу или притворялись интересующимися? Как это вообще происходит?
Мы интересующимися.
А, ну то есть вы так это...
Без подрясника.
Засылали с казачка.
Конечно, да. Мы в подряснике я начал общаться с представителями некоторых вот деноминаций, только, наверное, курса с пятого. А даже на четвертом курсе вот мы задружились с пятидесятниками, меня пригласили в ячейку, домашнюю группу. Я год посещал ее вместе, мы не молились, я говорю, я еще раздумываю. А вместе мы не молились. И на пятом курсе я пришел, и там собрание 12 человек было. Они совершили молитву, порезали тортики, вот, и я говорю, я хочу перед всеми покаяться. И они что, ну вот, все, наконец-то, Евгений пришел к Богу. Я говорю, я православный семинарист, у меня пятый курс, вот, я долго вас изучал и решил теперь как бы официально взять благословение, потому что пишу дипломную работу по пятидесятникам. Вот,
и кусок тортика больше в горло им не полезно.
Да, мне в голову полетел.
И вот потом через год или полтора я пытался связаться, но как-то...
Они обиделись, да?
Да, обиделись сильно.
Их как-то доверие вы просто как бы разрушили, это доверие, которое они...
Я думаю, было много ожиданий, потому что я и приходил, и по Священному Писанию разбирал тоже, и им нравилось то, что я вот еще вроде как не у них, но уже столько знаю. Вот. Но потом... Когда у них как-то картина это все поменялась, они, конечно, обиделись, и для меня это тоже сейчас такой как бы негативный опыт.
Что... А вы надеялись кого-то привести к православию среди тех, кому
из
ходили?
Этой ячейки нет. Там было понятно, что когда я признаюсь, либо они простят, и мы выстроим диалог в написании моей работы, либо, ну вот... Все,
хорошо, хоть не побили, на самом деле, могли бы серьезно обидеться.
Да, они добрые. Вот, а потом, конечно, этот опыт очень пригодился, потому что мы уже в конце пятого курса мы создали группу для вышедших из различных сект, деноминаций. И когда стал диаконом, у нас уже было стабильное собрание группы, вот, и мы уже начинали заниматься миссионерской деятельностью в тех организациях, которые тогда помогали бездомным, зависимым. Больше всего там было тех, кто как раз имеет опыт протестантской такой, ну, в кавычках, реабилитации. Вот. И с этой группы, в общем-то, началась деятельность и путь по помощи людям, которые, ну, подскользнулись. так бы я сказал.
А почему именно зависимые, ну, скажем так, стали вашей такой темой такого церковного служения? Как-то вот эта вся история с сектами вывела туда? Или...
Да. Ну, все очень просто. Ребята принимали православие. Мы начинали общаться, им нравилось, они принимали православие, и потом начинали колоться.
Как так?
Ну вот, для меня тоже стал вопрос, как так? Почему человек, пришедший в православие, начинает колоться? Ну, а потом оказалось, что они и до этого употребляли. Просто через пятидесятников они некоторое время вышли в ремиссию. А потом, не занимаясь этой проблематикой, этой темой, принимая православие, они вот где-то с старыми, ну, рамками относились к вопросу веры, и где-то не хватало общинности, где-то не хватало профессиональной поддержки. Я тогда, ну, не совсем понимал, как с ними выстраивать работу на вот поддерживающую.
Ну, программ-то не было каких-то, ну, да, общих, да, таких признанных, да?
Ничего, да, себе. И вот они как бы срывались. Для меня это вопрос... Сначала вообще шок был. Как так? Ну, ты же, ну,
привел
из ненастоящего, да, пришел настоящий. Как так? И потом они сами сказали, отец Евгений, вот, ну, мы все практически... из среды бывших.
Ничего себе.
И давайте что-то с вами подумаем. Такой у меня вот этот есть знакомый сорвался, этот знакомый, этот еще не переставал. Давайте что-то подумаем, для них сделаем. И вот тогда мы занимались организацией, которую позже закрыли как преступную. Оттуда тоже еще одна семья пришла. Это первые. Мы с ними начали общаться в 2006 году и до сих пор общаемся. И значит, супруг сейчас у нас работает старшим центром, в одном из центров. Вот это самое первое.
То есть те люди, кто вот из этой организации вышли, Преображение России, да, которая запрещена Минюстом.
Это секта.
Ну да, такой, ну, там, сектантского там такого всё, характера. Да.
Ой.
Она по всей стране была распространена, ее Минюст запретил. И вот очень много, скажем так, из калеченных судеб, да, после этой организации, ну, осталось. Да. И вот, да, я так понимаю, в Воронеже тоже были такие центры, да, и вы взяли их на подключение.
У меня не было ни центров, я тогда был сначала семинаристом, потом диаконом, то есть, ну, не было возможности организовывать ничего, вот, и я их попросил друга взять к себе на работу, вот я про интересный путь, да, они там несколько месяцев, у них трезвости, вот они сорвались после ухода, потом несколько месяцев трезвости, потом нашли им хорошую квартиру. Они, значит, приезжают в квартиру, на следующий день звонок, что вот отец Евгений, у нас беда, мы тут чуть не поубивали друг друга. Я приезжаю, они там с фингалами все. Вот, говорю, в чем проблема? Они говорят, да вот вышли на балкон, а там пакет марихуаны и банка вина.
Ничего себе.
Вот, и даже...
Это кто им оставил?
Ну, вот они уверены, что лукавый.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский. Мы сегодня говорим с отцом Евгением Лещенюком, руководителем благотворительного фонда Антония Смирницкого и организатором множества реабилитационных центров для зависимых, для бездомных и так далее. Батюшка, вот мы начали говорить про то, как вы были диаконом, как приводили из сект людей в православие, и как задумались впервые о том, чтобы начать им системно помогать в плане вот излечения, да, от этой зависимости. Ну, правда, лечение, наверное, неправильное слово. Реабилитация зависимости, да? И вы упомянули о том, что программ особенно не знали. Это был какой-то поиск вот вообще во всем мире, да, американских, западных, да, инструментов, либо поиск каких-то наших православных, отечественных.
Ну, и
как
вообще,
это было, да?
Да, и вообще, что это, ну, то есть это была смелость, юность и дерзость такая, или, ну, погружаться в такую сложную и довольно страшную тему, и не имея при этом там какого-нибудь профильного образования, да, там не реабилитолога, не психолога, все-таки сложно.
Ну вот я сейчас, когда вот вспоминаю, как это было, это, ну, прям было трудно, мягко говоря. Я вот сейчас так вспоминаю, думаю, ну, вообще сумасшедший. Не было, ну, абсолютно ноль ресурсов. И вот как-то мечталось, что ли, и вот вера здесь помогала, поддерживала, и послушаний было, уже тогда было достаточно много, мы занимались там миссионерством дальше, апологетикой, ходили по школам, университетам, создавали школу молодежного служения. Ну, то есть много всего было, и ребята говорят, давайте открывать центр. Вот с нулем денег у нас была такая ваза узбекская, кто-то подарил, уже не помню. И мы туда раз в неделю мы собирались, разбирали поучение Авы Дорофея и кидали туда десятину каждый от себя, я и они. Вот, и там собиралось там 3-4 тысячи в месяц. И мы на эти деньги начинали делать реабилитационный центр. Один диакон отдал дом, избу.
А, уже неплохо.
Да, мы приехали, а там по центру дома береза выросла.
Ну, такое, да.
Ни полов, ни окон. Ну, и начали просто договорились, сначала будем делать субботники, выезжать. И мы каждую субботу ездили, убирались, потом варили там чай на костре. Ну, и как-то с духовными беседами такое было у нас хобби. Потом появился первый наркозависимый, которого привел знакомый ко мне. Он говорит, я хочу у вас проходить реабилитацию. Я говорю, у нас нет ни одного человека, ни одного сотрудника, ни одного человека. Он говорит, я буду первый. И вот мы его взяли.
Он, и конечно, что с ним делать?
Ну, вот он просто заселился и говорит, я там буду ремонтировать.
Куда, всё. К березе?
Ну, вот туда, да. Мы завезли доски. Завезли доски, окна остеклили, часть клеенкой забили, вот, и он заехал, это 2010 год был.
Ему удалось как-то восстановиться, реабилитироваться?
Да, но потом он, к сожалению, он умер от передозировки спустя где-то 7 лет, он вахтовым методом поехал работать, обычно, ну, кто из ребят, да, вахтовиками не рекомендуется работать. Вот он сорвался, да, употребил и умер.
А вот это отношение, вот вы сейчас говорите об этом достаточно спокойно, и видно, что, ну, за плечами такой багаж знаний, профессиональный опыт, принятие, да. А вы вот как человек вот к этим ситуациям, как ну, просто по-человечески, вы как-то научились с этим справляться, вот с тем, что ты вот вкладываешь душу, можно сказать, всего себя отдаешь вот этим людям, чтобы они восстановились, а потом все равно вот такая вот история?
Наверное, лет 5 было очень тяжело, потом привык. Вот в первых 5 лет это каждый срыв, каждый обман, уход. Это прям воспринималось как личная трагедия, проигрыш, предательство какое-то. Мы продолжали заниматься сектами, зависимыми. Вот, и в какой-то момент, ну, тоже искал ответы, как другие вот с этим совладают. Вот, и в какой-то момент пришло понимание, что я не помогаю, я тружусь сам, создаю условия, человек может принять эти условия или не принять, вот, и выбор его. И вот на каком-то семинаре, когда вот собирались православные наши специалисты по работе с зависимыми, я услышал такой ответ, я не помню, какой был вопрос, но я запомнил ответ, что Бог позволил Адаму и Еве покинуть рай. Так почему мы не можем позволить человеку умереть так, как он хочет? Вот, и с этого момента как-то мы с сотрудниками повернулись, по-другому начали смотреть на наш результат, что наш результат не в том, что человек прекратил употреблять или не прекратил. Мы смотрим, что мы смогли для этого сделать. Вот если мы смогли все, вот что в наших силах, остальное зависит от Бога и от человека.
Ну, это как-то очень мудро и глубоко.
И грустно.
Очень, ну, да, это, ну, это про свободу. Про свободу человека, который, ну, каждый из нас может действительно нести ответственность за свою жизнь. И, собственно, Господь и дал нам эту ответственность и эту свободу. Конечно, это тяжело в каком-то смысле, потому что именно эта свобода, именно эта ответственность в конечном итоге причина многих зол, многих страданий, совершенно страшных вот тех обстоятельств, про которые Иван Карамазов описывает, да, с этой слезинкой ребенка. Это же ужасные вещи, которые там описаны, да. Его волнует это, как вот это зло, как это страдание, оно все допустимо, как вот это.
Но, с другой стороны, это очень честно. Да, когда ты себе говоришь, что я делаю то, что я могу, а то, что я не могу, я на себя не беру. Да?
Но здесь даже, мне кажется, что такой подход, он помогает ребятам справляться с проблемами, потому что до этого их всегда заставляли, тянули,
их
закрывали.
Их воспринимали как объекты, да?
Да, да.
Какое-то по причинение добра. Да? Вот.
Да, сейчас я говорю, что вы свободные люди. Ну, просто если вы с нами, то у нас есть правила. Я живу по правилам, ребята наши, сотрудники живут по правилам, ну и вам рекомендуем, иначе вы будете не с нами. Если они говорят, что я вот боюсь сорваться там, начать употреблять, я говорю, не бойся, ты что, никогда не употреблял, что ли? Вот, если сорвешься, сорвешься, но у тебя есть возможность сейчас попробовать по-другому. И вот так мы как бы с этим посылом, то есть мы, конечно, на себя не берем ответственность за решение человека. Если хочешь, мы готовы. Если не хочешь, ну, ты нас этим не оскорбляешь. Вот часто ребята уходят, потом, например, срывается кто-то, звонит, вы меня простите, пожалуйста. Я говорю, если ты ничего у нас не украл, если ты нам, ну, вот там что-то, значит, не подкопал, и мы это не заметили, а ты виноват. Если ты ущерба не нанес, а просто из-за того, что ты ушел, это твоя жизнь. Я рад буду, если ты вернешься. И вот как-то с таким как бы посылом.
А сколько раз можно возвращаться? До 7 же до 7? Или у вас все-таки есть какой-то предел?
Есть ребята, которые один раз пришел, ушел, и мы обратно не принимаем. Если это было с таким намерением прямо, что я уйду, потом еще вернусь. Мы говорим,
вы добренькие, что... вы примете, да?
Да, мы говорим, что для тебя... Мы дадим тебе адреса и телефоны.
Других центров, да?
Да, но вот мы здесь прибегаем к словам старца Эмилиана Вафидиса, они всегда очень помогают. Ты обязательно спасешься, но не у нас.
Вот это да.
Вот это тоже какая-то... Дорасти нужно до этой фразы.
Да, ну мы не росли, мы вычитали, взяли на вооружение. Вот, если, например, человек, ну мы видим, ему тяжело, он ушел, обманут собой, там, лукавым, и сорвался, и просится назад. Мы говорим, что мы можем тебя взять на полный курс с некоторыми утруднениями, но это последний раз. Вот, все, он соглашается, мы тогда берем. Бывают такие, что вот у него уже нарушение идет психики, он периодически там ложится в больницу, все, но они безобидные. И вот страдают, вот если он в городе где-то, он начинает срываться. Мы для них тоже пространство придумали, и как бы, ну, это вот как чемодан без ручки. Вот когда консультант звонит, говорит, ну, вот это опять обращается, брать его, я говорю, ну, вообще-то не надо. Говорит, а что мы с ним делать будем? Ну, вот куда его? Ну, и жалко. Я говорю, ну, давайте тогда посмотрим тогда там в Дом милосердия.
Вы сказали программа. Как, что из себя представляет программа?
Программа вообще делится у нас, программа церковной помощи наркозависимым, такая она универсальная, вот на синодальном уровне, принята координационным центром, издана, делится на три этапа: прийти в себя, прийти к Богу и вернуться к людям. Вот, первых два этапа занимает 9 месяцев.
Ого!
И у нас это в сельской местности 9 месяцев, потом 3 месяца еще в городе.
9 месяцев – интересная цифра, прямо как...
Как ребёнок.
Вызревание, такой, да, младенца.
Вообще 12 месяцев потом. Вот, и 9 месяцев – это период, когда человек приобретает такую психофизическую трезвость. И еще месяцев 6 он занимается вот своим переосмыслением своего прошлого опыта и приобретением нового опыта. Наркотики, как в некоторых шутках говорят, не проблема. То есть, ну, проблема...
Поясните эту мысль, а то, знаете, по-разному могут понять.
Проблема – это, видимо, как бы тот тупик, в который человек зашел в своих экзистенциальных поисках.
Да, проблема в том, что человек без наркотиков не может. Ему не дай наркотики, он будет пить. Не будет наркотиков и алкоголя, он будет пить какие-нибудь таблетки. Чем-то пытаться уйти из реальности. Вот почему он не может находиться в реальности, почему ему здесь нерадостно. Вот задача разобраться в этом и дать возможность переосмыслить через, как раз через опыт церкви. Вот мы считаем, что человек, который долго употреблял наркотики, для него выше опыта, вот, ну... такого, в кавычках, кайфа, который он переживал в наркотическом опьянении, может быть, только опыт настоящей радости в благодати.
И много людей в ваших центрах действительно меняются?
Всегда хочется больше. Я даже не знаю, как ответить. Это такой вопрос очень относительности. В каждом потоке, каждый год есть ребята, которые приобретают трезвость и не возвращаются к употреблению. У нас храм, он, ну, наверное, наполовину, это вот из ребят, кто прошел реабилитацию. У нас чтецы, помощники, волонтеров много. Наши сотрудники, у нас 21 человек сотрудников сейчас, и из них, ну, абсолютное большинство – это ребята, кто проходил реабилитацию. И это самые надежные сотрудники. Ну, я не хочу сказать, что остальные ненадежные, все надежные, но я имею в виду, что для нас, вот когда мы принимаем на работу своего, то мы уже знаем его все сильные стороны, слабые стороны, и он относится не как к работе, как к служению. Поэтому бывают ситуации, когда очень трудно найти человека со стороны, и фактически единственный вариант – это из своих. Ну, как, например, сейчас это социальные работники Дома милосердия вот нашего и страноприимницы, когда уход за бездомными старичками-инвалидами. Это такое послушание, которое невозможно превратить в работу, ее конвертировать в какую-то сумму, давать эту сумму человеку, чтобы он приходил и за ними ухаживал. Потому что мы несколько человек попробовали,
не работает,
постажировались,
да? они не тянут. Занимаются, да, этим?
Да даже там мы даже о чувствах не разговаривали, они просто физически даже не тянут.
А, даже так. Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с иереем Евгением Лещенюком, руководителем благотворительного фонда Антония Смирницкого и создателем многих реабилитационных центров для зависимых, для бездомных в Воронеже. С вами Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Мы вернемся через минуту.
«Делатели» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Это «Делатели» на «Вере», я Тутта Ларсен.
И я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня иерей Евгений Лещенюк, руководитель благотворительного фонда Антония Смирницкого и создатель реабилитационных центров для зависимых, для бездомных и других проектов в Воронеже. Батюшка, мы с вами проговорили немножко, чуть-чуть коснулись темы зависимых, и в конце первой части программы поговорили о бездомных, о том, что появился такой Дом милосердия, страноприимница. Слава Богу, совсем недавно он появился, и мне кажется, это тоже для вас, для меня это точно был какое-то такое открытие, прорыв в вашей деятельности, потому что одно дело, конечно, помогать вот тем, кто... Ну, можно сказать, еще есть какие-то надежды, да?
Сохранные.
Да, да. Вот. А другое дело, когда, ну, вот понятно, что кроме как в церкви, об этих людях, ну, практически никто больше не позаботится. Им идти некуда, документов нет. Это ведь такие люди, да, в основном у вас там?
Мне
да?
очень понравилось, как Илья Кусков, вот создатель тоже проекта для бездомных людей большого, называет их отверженные. Вот он говорит, бездом, там, бездомный, бомжи, это все немножечко не то слово, не точное. Вот. Да. И мне кажется, что то, о чем ты говоришь, да, то есть это люди, которым реально никто не поможет, кроме церкви.
Наверное. Я изначально не хотел заниматься, ну, вернее, у меня не было даже предпосылок каких-то заниматься помощью людям, которые вот оказались на улице. И, во-первых, и желания даже не было, мотивации никакой. Мы занимались зависимыми. Но со временем как-то начали посещать колонии, сначала с миссионерскими беседами, потом те, кто из колонии освобождался, приходили, говорили, отец Евгений, вот вы к нам приезжали, очень понравилась беседа, там то-то, то-то. А как вот можно где-то, может, реабилитацию, еще что-то, где-то пожить у вас? А у нас не было такой возможности. Потом с разных храмов отправляли к нам бездомных тоже.
Ну, потому что они тоже почти все зависимые.
Ну, вот так, в принципе, общество воспринимается, что это, в общем-то, наркозависимые, бездомные, освободившиеся там, и уже умирающие там, что это, в общем-то, ну, почти одна категория.
На самом деле нет?
Нет, абсолютно, конечно. И для нас, ну, в центр с зависимыми принять бездомного, это, ну, абсолютно бесполезно для бездомного и вредно для зависимых. Вот, и... Но нам приходилось отказывать, но я даже потом уже начал, когда приходили бездомные, просились, я какой-то период времени даже поручал помощникам отказывать, потому что сам не мог.
Тяжело?
Ну, отказать не тяжело, говоришь, но у нас нету возможности. И он уходит, а ты потом целый день ходишь с осадком. Ну, вот все же эти слова про вот из притчи о страшном суде, что если это Христос пришел, вот как? Потом прочитал я как-то слова отца Иоанна Кронштадтского, который говорит, что когда человек пришел, ну, там я точно не передам, но, в общем-то, не надо углубляться в его историю, не надо исследовать, расследовать.
Возьми да помоги, да?
Возьми, помоги, потому что это пришел Христос.
Да, Иоанн Златоуст так же говорит, да.
Да, и то, что ты делаешь в материальном плане, это гораздо, ну, ничтожнее, чем то, кто к тебе явился, вот. И поэтому в какой-то момент, конечно, захотелось, вот, чтобы им хотя бы их куда-то направлять. Мы создали, значит, с знакомым, он создал Дом трудолюбия, договорились, что мы будем туда направлять людей.
В Воронежской области, да?
В Воронеже, да, в самом. Угу. Начали направлять людей, другие дома трудолюбия, ну, знаете, да, когда берут, человек работает, деньги отдает.
Ну, вот. Это, да, такая полурабская система, на самом деле, тяжелая.
Ну, вот мы хотели такое же сделать, чтобы можно, только более честное. Но с других домов трудолюбия к нам начали всех инвалидов и стариков отправлять. И у нас...
Вот потому что вы более честно начали...
А мы не отказывали.
Да-да-да.
Вот, и, ну, как откажешь? И, значит, у нас эта вся система лопла. Мы сделали в Костенках при реабилитационном центре, сделали помещение и начали туда принимать тех людей, кто вот с немощами.
То есть, по сути, богадельня получилась.
Да. Но она очень быстро заполнилась. Появились паллиативные, прям те, которые приходят умирать. И кого привозят уже из больниц, потому что он без регистрации, например, ну, его они по закону не могут оставлять.
А выписывать некуда.
Выписывать некуда. У нас были ситуации, когда врачи звонили, говорили, он нормально за собой ухаживает. Его привозили и говорят, ну, помогите вынести. Вот, и мы брали там и онкологии последней стадии, и все. Ну, в общем, все вот эти моменты, которые сопровождают тяжело больного человека. Вот недавно тоже, в общем-то, попросился человек, и он сам не набрал откуда-то с севера. И говорит, я, если нужно, я и работать смогу, я вот вы меня возьмите только, все, мне жить негде, я замерз на улице. Я говорю, ну давай, сейчас помощник созвонится, там паспортные данные, все, мы купим билет тебе тогда и добро пожаловать. Он приехал, а у него СПИД уже последняя стадия. Ему начали делать кардиограмму, у него с присоской кожи отслаивается.
Ой.
Вот. Ну и обычно вот эти истории, они так и случаются, что мы не ищем человека где-то по подворотням, а вот кто-то находит, привозит, ну а уже отказать очень тяжело. И потом стало понятно, что надо расширяться, потому что в тех условиях мы уже больше принимать не могли, и отказывать тяжело. И решили попробовать вот сделать проект «Страна примется». Тоже помолились. Помощники говорят, где мы будем брать средства. Это
а главное,
опять...
руки какие-то же с такими людьми должны работать. Вот... Все-таки более-менее квалифицированные люди, ну, хотя бы сестры милосердия.
Но мы никогда не полагались на квалифицированных, и рук достаточно.
Ну как, ну если у тебя тяжело больной человек, даже, например, с последней стадии онкологии, ему же нужно как-то, ну, инъекции делать, как-то за ним ухаживать.
Ну вот договориться с медсестрами, с поликлиникой о сопровождении, это сейчас, ну, по крайней мере, у нас несложно. То есть у нас вот в этом плане поддержка очень хорошая, вот, просто нету койко-мест, и ухода такого помыть, искупать, там, чуть-чуть починить что-то, там, какие-то, они приходят, у них бывает пальцы вместе с марлей снимаются, вот, и, ну, вот это все на плечах как раз тех, кто с ними трудится.
И кто это, волонтеры?
Это наши выпускники, да. Которых мы принимаем на работу потом.
Я в свое время, мне очень понравилась фраза отца Евгения, как там на нашем общесерковном съезде по социальному служению сказал, что те люди, кто к нему приходит, это люди, у которых нету ни флага, ни родины, ни ничего, нету ни направления, ни смысла, ничего. И отец Евгений им дает флаг,
всего, да.
Смысл и куда идти, да.
То есть я вспомнила, даже не знаю, правда это или нет, просто где-то читала в каких-то соцсетях, соцсетях, и все так умилялись. Какая прекрасная идея. Взяли, значит, и совместили дом престарелых с детским домом. Значит, и бабушкам с дедушками весело, и дети вроде как, ну, опекаемые. Не знаю, правда это или нет, но получается, что вы...
Вполне возможно, но под это надо очень подбирать бабушек-дедушек.
Ну, ясное дело, да. Но и получается, что ваши выпускники, которые прошли реабилитацию, они остаются помогать бездомным и умирающим в...
Те из них, кто настоящие подвижники. Угу. Вот у нас сейчас есть два. Один куратор всей этой темы, есть два сотрудника, сотрудница одна из женского центра выпускниц. Вот, и на их плечах, в общем-то, вся вот эта, ну, очень тяжелая работа, потому что вот принимает человека... На улице позвонили, увидели дедушка, там, ну, примите дедушку, он уходит, все будет вам там что-нибудь чинить. Все думают, что нам, вот именно, нам
что
надо что-то починить.
Да.
Вот, и обычно это и представляется, что это миленькие дедушки, ну, просто вот оказались на улице, вот, и, значит, их там ухаживают, они, ой, спасибо, внучок.
А дедушка всё. Уголовник.
У нас ребята есть, ну, вот один из таких знаковых, Витя, ему сейчас 77 уже, он 50 лет отсидел. И, конечно, он не каждого подпускает себя помыть. Он задает всегда вопросы очень остро и не всегда интеллигентно.
Как вы изящно так выразились.
Вот. И, в общем-то, ребята, которые, ну, грубо говоря, паллиативщики, почти все это, ну, там, от 15-20 лет и выше отсиженных. Поэтому, конечно, ну, вот какой-то добротой вот и такой романтикой социального служения там не пахнет.
Ну, и благодарности вряд ли от них добьешься какой-то.
Ну, мы изначально так договорились, что мы не за благодарность работаем. Вот, с ребятами мы так обсуждали, что это такие же ребята, как вы, только с ними затянули чуть-чуть. Вот если бы вы не попали сюда, то, ну, вот, и у вас еще есть все шансы. Если мы им не поможем, то неизвестно, как к нам Господь отнесется. Вот у них там идет смрад от их ног, в которых опарыши живут, но от нас идет смрад грехов, хотя мы, ну, и выглядим, в общем-то, внешне, в принципе, ухоженно.
То есть, получается, мы это делаем ради себя? Ради своего личного спасения?
Скорее, я бы сказал так, что мы находим разные причины, чтобы только это делать.
Тесть Евгений, я еще хотел спросить про поводу вашего центра
для женщин.
Да, это очень важная тема, и вы сказали о том, что вы посещали и посещаете тюрьмы и колонии. И я так понимаю, что какая-то часть вот этих женщин, кому вы начали помогать и построили для них центр такой специальный, это как раз освободившиеся из колонии. И у меня ощущение, и у вас же, я понимаю, что первый в России именно женский центр, где могут женщины жить вместе со своими детьми, зависимые женщины. Тоже очень необычная такая практика. Я правильно понимаю, что вообще реабилитация женщин – это более сложная история, чем реабилитация мужчин?
Ну да, вот немножко уточнение по истории происхождения. У нас женских колоний нет, у нас только в СИЗО женщин находится. Вообще я до последнего отказывался заниматься зависимыми женщинами. И когда мне спрашивали, ну, женщины спрашивали, почему, я всегда говорю, что мне жалко сотрудников. Вот я понимал, что эта тема такая, она достаточно серьезная. У нас так повелось, что у нас весь штат сотрудников – это мужчины. У нас и даже и приход, вот когда там что-то случается, куда-то уезжают, второй священник заболевает или тоже уезжает, и кто-то из священников прикомандированный приезжает служить, говорит, слушай, так необычно, выходишь на амвон, и вместо бабушек мужики. Вот, и, в общем, я от этой темы очень скрывался, но у нас есть такой приют Покров, и Наталья, вот, руководитель. Да-да-да. Вот, она говорит, отец, у нас мамочки многие употребляют либо наркотики, либо алкоголь, куда их можно отправлять? И мы взяли два центра, на тот момент было женских, и начали созваниваться с ним, возьмете, вот, и там условия
определенные. Наши церковные центры,
без
да?
Детей.
Да-да-да. Ну, и без детей, но мы готовы были там в приюте, чтобы дети были, там как-то договариваться, все. Но условия все равно, ну, достаточно высокий порог прохождения. И она говорит, отец, да вот давайте сами сделаем. Я говорю, ну, как в этом это, бери и делай. Она, нет, я сам не справлюсь, мы бы вот что-то со зданием подумали, с детьми бы помогали, вы бы, ну, вот зависимостью занимались. Ну, и мы решили так попробовать, дали прям в соцсетях объявление, что ищем сотрудниц для православного центра. Пришла девчонка, набрала, пришла, говорит, я вот шаговичка, там по шагам выздоравливала, в наркологии работала. Я говорю, ну, ты нам не подходишь, у нас вариантов нету, поэтому чуть-чуть посмотрим на тех, кто работает. Вот, и у нее получилось. Вот, она прямо опора, и наша опора серьезная вот в женской реабилитации, она 90%, наверное, всей нагрузки на себе тянет. Начали принимать девчонок. У кого есть дети, мы договариваемся с приютом Покров, они по доверенности берут детей, и мы через там месяц начинаем их пытаться по чуть-чуть соединять. Потому что если на вот первое время детей от мамы нет соединить, то она не сможет заниматься собой. Она будет вот растворяться в детях и переключаться на детей. Когда начали заниматься женщинами, я понял, что эта тема гораздо серьезнее и тяжелее, чем мужская реабилитация. Ну, во-первых, мужчину, ну, там что-то он не то сделал, и легче как-то с ним разговаривать, и ауф Фидерзин легче сказать. И, ну, пойдет он, как бы, может себе навредить там, а тут сразу такая семейная история. Дети, вот ее, например, она что-то сделала, нарушила что-то вот в распорядке. И за это ты ее отчисляешь, а у нее дети. Дети в приюте. Тогда мы начинаем процесс лишения родительских прав. Отдаем в интернат детей. Вот где в этом всем, какова доля нашей ответственности? Все ли мы смогли сделать? Ну и так далее. Все старые вопросы начинаются.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с иереем Евгением Лещуняком, руководителем благотворительного фонда святителя Антония Смирницкого в Воронеже и руководителем нескольких реабилитационных центров для зависимых и женщин, и мужчин, и для бездомных. Батюшка, простите, вот по поводу женской реабилитации вы начали говорить о том, как создавался этот центр, и о том, как сложно именно реабилитировать женщин. Я так понимаю, ключевая проблема – это именно дети, но только ли это проблема? Есть ли еще какие-то именно особенности самого женского организма?
Женщины,
или скорее психики.
Психики, да, да. Женщины более эмоциональные, и как-то вот они быстрее все впитывают, ну, как вот по опыту реабилитации. Я бы сказал так, что если мы берем наркозависимую девушку 20 лет, то ее опыт можно растянуть на 5 ребят наркозависимых.
Вот это да.
Поэтому я вот когда спрашивают, а сколько там человек, ну вот какой объем, я говорю, вот одна девчонка наркозависимая равняется один мужской реабилитационный центр по проблемам, нагрузке, эмоциям, там всему остальному. И когда начинаешь с ними, во-первых, многие девчонки первое время просто плачут, даже не разговаривают, просто плачут. А потом, когда они начинают открываться и рассказывать, ну, конечно, я всегда там шучу, где-то все, но как в этом фильме, что я смеюсь, чтобы не плакать. Вот, потому что, когда они начинают рассказывать истории, нередко это насилие в раннем возрасте со стороны отцов, отчимов, со стороны братьев, предательство матерей, продажи там, ну и так далее, значит, с самого детства, там, с раннего возраста, с 5-7, с 10 лет. И когда она там в 20 лет попадает к нам, она уже, ну, видела, можно сказать, все зло этого мира. И вот мы разговариваем не с человеком, у которого что... А зачем ты начала...
То есть там зависимость верхушка айсберга.
Конечно, зависимость – это просто способ уйти от той жуткой, страшной, катастрофической реальности, которая съедает. Если обычно бывает так, что начинается опыт проституции, сначала там какого-то криминала, ухода из дома, проституции, и потом уже, чтобы заглушить вот это, ну, обличение совести, дальше уже алкоголь, и обязательно, как еще часто эксперты это говорят в области зависимости, что за каждой зависимой женщиной стоит мужчина. То есть вот за...
Который все это поощряет, да, и стимулирует.
Практически всегда даже начинает вот с подачи, то есть из руки мужчины принимает наркотик там или алкоголь. Вот.
Фантастически, конечно, вообще не укладывается в голове, что, ну, у такой женщины еще могут быть дети, и даже не один ребенок.
Да? И не два, да. Бывает не три, и даже не четыре.
И получается им помочь вот в этой вот ужасной совершенно, вот, ну, кажется, что это просто, ну, невероятно. как-то отсюда выбраться?
По-разному, но есть у нас очень хорошие и положительные примеры. Вот. Есть не очень хорошие, и когда много трудов, и прям все печально. А есть, когда приезжали под давлением обстоятельств и как-то вот располагались, то, что происходило, то, что видели, вот как-то все проникало в сердце, в душу. У них еще какой вот это из минусов, а из плюсов, если они начинают верить, то они уже по-настоящему верят. И там меньше вопросов так, вот недоверия церкви. Если с ребятами мы много достаточно вопросов таких решаем и обсуждаем, что там какие-то интеллектуального характера вопросы в отношении веры, Евангелия, святых отцов, богослужений, то у девчонок, вот, например, она, если Бог, я не знаю, я столько видела зла, там Бога не было. Потом следующий этап, а простит ли меня Бог? Вы даже не представляете, что я делала. Вот, например, у нас были истории, когда попадали на реабилитацию ветераны, женщины-ветераны боевых действий, которые, пожалев ребенка, не исполнили приказ, и ребенок подрывал целое подразделение. И ну вот, вот это все там тянулось там 15-20 лет, и потом они попадают на реабилитацию. На реабилитации они впервые задают вопрос, а вообще Бог меня может простить или нет? Вы даже не, ну, не знаете, кто я. Но когда они вот это перешагивают, страх перед исповедью, начинают открываться, просят прощения у Бога, начинают искренне молиться их и посещать там первые службы, вот с этого момента у них пропадают вопросы в отношении веры, вот какие-то вот такие копатицы, говорим, все, они доверились Богу, и дальше вопросы только, а как правильно молиться, как правильно исповедоваться, как правильно... То есть дальше уже, а как дальше? И нету вот каких-то, подождите, подождите.
Нет вопросов, есть ли Бог.
Да, да.
Отец Евгений, это, конечно, невероятно глубокие вещи, о которых вы говорите, но это не все те сферы, которыми вы занимаетесь. У вас есть еще одно направление, которое, мне кажется, обязательно нужно о нем сегодня поговорить. Это направление реабилитации и помощи тем, кто возвращается с фронта, и их семьям,
да,
семьям погибших.
Одно из моих любимых – тюрьма. Не
сказать. Любимых. Да. Вот,
как сказать, поле нуждающихся в реабилитации ширится,
да.
И ширится.
Я, кстати, вот прежде чем мы вот про эту тему вернувшихся с фронта поговорим, я хотел бы вот спросить у вас, вот вы сами сказали про тюрьму. Недавно ведь вышел известный фильм «Слово пацана». Я не знаю, вы смотрели его или нет, но
смотрел.
У меня ощущение, вот хорошо, что смотрели. Я, например, жалею, что я смотрел. Вот у меня ощущение, что этот фильм вредный, потому что я вот в нем не понял, зачем он вообще есть. И вот слушая вас сейчас, я понимаю, что это тот, ну, ладно, нельзя говорить ад, ну, такой, этот ужас, да, который вот люди переживали, испытывали, это реальность, которая была... Вот еще раз ее показывать, зачем? Вот мне вот непонятно. Вы для себя можете как-то свое отношение вот выразить к этому фильму? Насколько он нужен вообще? Много на этот счет споров сейчас идет, но вот вы как человек, кто знает эту всю среду.
Я не задавался даже вопросом, нужен. Вот у меня так получилось, что мы жили как-то. Мы жили в Новокузнецке. Это город на 90-е годы. Очень криминальный, не знаю, как там сейчас. Но на отпеваниях, когда отец-священник в соборе служил, и приносили, значит, убитых, и на отпевании мы с братом считали, сколько контрольных выстрелов было. И это, ну, как бы было обыденностью. А в школе, я помню хорошо такое воспоминание второго класса, меня пригласил одноклассник, у него фамилия была Коноплин. Вот, пригласил домой, мы заходим, у него отчим пьяный, мама пьяная лежит. Я говорю, что мы будем, ну, дома сидеть там? Говорит, конечно, там, может, даже что-то осталось. Вот, и мы переступили через них, вот он достал водку, там оставалась водка еще, он себе стакан налил, это второй класс, вот. В общем-то, то, что в слове пацана показывалось, ну, это, мне кажется, еще облегченный вариант той реальности, которую мы пережили, и это чудо, что мы пережили. И мне кажется, что надо на примере таких Ну, я вот вообще, вот мне даже из-за того, что эта тема, она такая очень спорная в обществе, мне не люблю спорные темы поднимать. Ну вот, например, если говорить о своих детях, то я бы на примере этого фильма сказал, что романтики ноль. Начинается вот как раз, когда все классно, красиво, друг за друга, а заканчивается всегда смертью, катастрофой, зависимостью, развалом.
Скорее, этот фильм не вредный, если с тобой рядом есть
отец Евгений,
отец Евгений, который объяснит, да, почему здесь
слава богу, рядом со мной есть отец Евгений.
Да.
Отец Евгений, ну вот переходя к теме вернувшихся с фронта, это ведь тоже, ну, наверное, мы с таким не сталкивались за последние, там, сколько, 20 лет, даже 30, последний раз это Чечня была.
Ну, по крайней
мере,
в массе, да.
Да, в массе, наверное, в меньших объемах совершенно, совершенно тоже новое абсолютно, наверное, точно такое же было, наверное, у вас чувство, когда вы начинали, как когда зависимым начали заниматься, что это, ну, как это поступиться теме, это же особый такой мир, особая тема вообще, или вы знали уже, как это
помогать? Начало специальной военной операции, мы с матушкой были в Калининграде, вот, и когда был подписан указ о принятии в состав России, ЛДНР, вот я помню, что сказал матушке, война началась. Она говорит, как, вроде ж, ну, только подписали указ. Вот, ну, и мне было понятно, что это уже начало. Начало того, что, о чем я с детства слышал. Вот мы жили около Почаевской лавры, 7 километров. По воскресным дням у нас была возможность даже с ребятами ходить на службу в Почаевскую лавру. И там старчики еще в 90-х годах говорили, что лет через 30 будет война. Это война с
Ничего
Россией.
Ничего себе.
Что Украина разделится.
Серьезно?
Ну, конечно.
Вот, нет, мы слышали такое от старца Зосимов, да. Но он был в Донбассе. Да. А неужели почаевские старцы тоже?
Конечно. И тогда это звучало как, ну, вообще,
как
это для нас, да, это была, ну, фантастика какая-то. Но это, мы на это не обращали внимания. Вот. Потом у меня отец служил на Западной Украине, появились раскольники с 94-го года. Очень сильно православных священников избивали, очень сильно. А отец входил в группу по защите нашего православного епископа. Ездили в Киев там от семьи. И это же, и поэтому он выхватывал несколько раз по-серьезному. И этот епископ сказал, благословил ехать в Россию, потому что, говорит, у тебя дети маленькие, поэтому давай. Вот, поэтому то, что происходит сейчас, для меня, ну, вот задатки, я
не
эти
новость.
Видел с детства, да, и все шутки, и москали, кацапы, все это, ну, анекдоты, все это, ну, к чему-то должно было привести, и когда началось...
Я прошу прощения, просто это удивительно для меня, потому что я выросла в Донбассе, и ничего так, никаких шуток, никаких...
Ну, это же Донбасс.
Нет, ну, там было, там очень много... У меня моего отчима звали Борис Андреевич Суковатый, он был стопроцентный малорос. И все шутки были тоже, были какие-то анекдоты про хохлов, про евреев, про татар, про русских, про цыган. Все жили в едином абсолютно каком-то, ну, не сказать, что в симфонии, да, но беззлобно даже, если шутили, то есть вот такого не было никогда. Там, ну, такой, ну, как бы, типа, мы и они, свои, чужие, нет, извините, нет, я просто для контраста.
Ну, там, да, там это чувствовалось, вот. И... Ну, когда началась специальная военная операция, у меня немало знакомых, друзей пошло, вот, и поэтому где-то через 2-3 месяца стало понятно, что нужна будет поддержка по возвращении, это еще до начала мобилизации, и мы начали уже изучать этот вопрос, вот, ну и, в общем-то, вот уже полтора года мы этот вопрос изучаем, и пришли к выводу, что вот система помощи, она государством создается, но одно, когда люди объединенные какой-то одной проблемой, а другое, когда это просто срез нашего народа. Это ребята из разных слоев общества, по-разному попали на военные действия, по-разному воевали, в разных подразделениях, с разным отношением, с разным опытом. И фактически сейчас каждый человек... кто, вот с кем мы сталкиваемся, я не хочу сказать, что это кто-то обращается к нам за помощью, кого-то мы находим, вот, с кем-то вот как-то через знакомых там связываемся, каждый человек это просто завязывается дружба. То, что может помочь воину вернуться в мирную, адекватную, конструктивную жизнь, это чувство братства здесь.
Социальные связи, да, человеческие связи.
Да, я, ну, социальные связи, они как-то немножко так звучат уже формализованно. А вот именно вот братство, общинность, это то, чего не хватает здесь, то, что присутствует на войне. Вот. Поэтому вот как мы видим...
И в церкви, по идее, должно
в церкви в первую очередь это, как сказать, я вот иногда говорю про какие-то вещи, это базовая прошивка.
Угу.
Вот.
Угу. А вы провели обучение психологов православных в Воронеже, около 50, да, человек прошли это обучение, теперь знают, как с травмой, вот с психологической травмой работать, и я так понимаю, что звонки можно... Как раз эти психологи вместе со священниками отвечают на звонки тех людей, кто вот в этой ситуации оказался, да, вернувшихся, родственников погибших, да, и давайте озвучим, наверное, по какому телефону можно позвонить, попросить о помощи, да, это, наверное, тоже важная информация, и что нужно знать об этом, если у человека такая,
да,
ситуация.
Да, можно звонить по телефону горячей линии службы милосердия. И вопрос, который будет сформулирован, если он будет касаться родственника, который находится в зоне СВО, либо это сам воин позвонит, то тогда переадресуют на нас.
Телефон 8 800 70 70 222, это, да, федеральный телефон горячей линии милосердия. И спасибо, отец Евгений, что вы этим занимаетесь, это, мне кажется, очень важная такая... работа, она, и мне кажется, что чем дальше, тем больше будет тех случаев, когда обращаются, я так понимаю, что каждую неделю сейчас звонят уже, да, и не один, не два звонка, это уже достаточно большое
гораздо
число.
Гораздо больше,
да,
общения с теми, кто уже как бы у нас в братстве состоит, и потому что это ежедневное общение, вот, но мне вот здесь хочется сказать, что, ну, мы помогаем не из-за того, что вот мы видим, что человек находится в нужде, а просто из-за того, что и наши ребята, кто в команде сейчас уже по этой теме, мы, вот мы по каким-то причинам все по-разному не можем сейчас быть там, поэтому мы занимаемся помощью здесь, вот, и те ребята, воины, кто вернулся с разными абсолютно проблемами, кто-то без каких-то частей тела вернулся, вот, кто-то, ну, ребят сами шутят, что вернулся без мозгов, но их и до не было. Вот и сейчас, вот, тем не менее, из-за того, что он какое-то время рисковал собой, вот сейчас мы, если у него есть желание, то включаем его тоже в свою какую-то команду.
Они вам просто дороги.
Конечно.
И это можно звонить не только, если ты в Воронеже находишься, это из любой точки,
конечно,
страны можно звонить,
да,
везде какую-то помощь обязательно смогут оказать.
В случае чего даже не только с нашей стороны.
Да, спасибо большое, отец Евгений. Я хотел бы еще напомнить о том, что если вы хотите присоединиться к помощи, стать волонтером и помогать в больницах, либо как социальный волонтер раздавать гуманитарную помощь, либо как строитель, волонтер-ремонтник, поехать восстанавливать частные дома нуждающихся инвалидов, пожилых в Мариуполе. Это все можно сделать, зайдя на сайт помочьбеде.рф. Это сайт, который создал наш синодальный отдел по благотворительности, как раз вот для того, чтобы объединить там все возможности помощи.
Мне хотелось бы сказать, что сейчас часто, находясь вот в обыденности и повседневности, у нас краски как-то, ну, перестают пестрить в жизни. И вот кто скучает, касается иногда уныния, недовольства своей жизнью, работой, семьей, отношениями, положением, очень полезно прям поехать на недельку, даже если нет никаких навыков, ну, хоть кирпичи подавать, и человек вернется другим.
Да,
и
это проверено.
Жизнь заиграет новыми красками.
Это проверено, действительно так и происходит. И я бы еще хотел сказать, что если у вас все-таки есть строительная специальность, вы, например, там сантехник, плиточник, штукатур, установщик окон, дверей, особенно нужны тоже такие люди, вся эта информация есть на сайте помочьвбеде.рф. Но если у вас нет строительной специальности, или вы просто хотите помогать как волонтер, раздавая гуманитарную помощь, посещая на дому нуждающихся людей в Донецке, Северодонецке, там сейчас очень сложная ситуация в плане отопления, там очень много домов без отопления остались. Все это можно сделать, вот, присоединившись к помощи на сайте помочьбеде.рф. Отец Евгений, спасибо большое за ваши труды. Я тот случай, когда совершенно не дежурно говорю, что эфира совершенно не хватило. Час – это очень мало для вас, и я думаю, три часа мало, но я думаю, что мы обязательно будем вас приглашать и дальше, потому что хочется очень обо многом поговорить. Спасибо большое
вам за ваши труды. Вам спасибо за то, что делаете.
Это были «Делатели» на радио «Вера». Я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, а у нас в гостях был Ирий Евгений Лещенюк, руководитель благотворительного фонда Антонио Смирницкого в Воронеже и создатель множества замечательных проектов для зависимых, бездомных, освободившихся, вернувшихся с фронта. Батюшка, спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо.
«Делатели» на радио «Вера».